начинаем читать священную историю или священное писание Нового Завета. Нового Завета. И, естественно, встает вопрос, потому что в отличие от книг Ветхого Завета, Новый Завет, он иначе структурирован. С одной стороны, общее, скажем, ну вот так вот человек, прочитавший Новый Завет, он может себе представить, что есть Евангелие, которое повествует о земной жизни Иисуса Христа, о том, что происходило. Потом есть Деяния святых апостолов, которые рассказывают о первых днях, неделях, месяцах и годах Церкви Христовой в мире. Сначала в Иерусалиме, потом в мире. И послания апостольские, корпус посланий апостольских, которые описывают, ну, адресованные определенным людям, общинам, и описывают, ну, скажем, как нравственное учение о христианстве разрешает разные проблемы христианской жизни эпохи и какие-то вот богословские моменты тоже о том, что сделал Христос для спасения людей. Вот как бы логически у человека такая схема выстраивается. Она верная в общих чертах, то есть вот такая последовательность событий просматривается. Хотя, скажем, если бы мы посмотрели по времени написания, то было бы все не так. Послания Павла, которые стоят в конце текстов Нового Завета, написаны раньше, чем, скажем, Евангелие, даже самое раннее Евангелие. Все апостольские послания написаны раньше, чем написаны Евангелие от Иоанна. Фактически Евангелие от Иоанна – это предпоследний текст Нового Завета. Следующий, самый последний – это «Апокалипсис о последних днях мира». То есть, но тем не менее, вот человек, знакомящийся со священной историей Нового Завета, будет примерно, вот для него эта структура понятна. Вот история Христа, вот история основанной им церкви, и вот правила жизни для этой основанной Христом церкви. И последняя книга Откровения Иоанна Богослова, которая повествует о том, что будет в самом конце мир. То есть последовательность в этом смысле, как в книгах Ветхого Завета, тоже просматривается. Есть определенная преемственность событий. Но если мы попытаемся рассмотреть отдельно только евангельское повествование, то у нас возникнет ряд проблем. Потому что мы не можем, например, читать Евангелие от Матфея, а потом Евангелие от Марка. Потому что они будут повторяться в основных. Тоже крещение, Рождество, тоже крещение, тоже распятие, тоже воскресение. Вот. И в Луки то же самое будет. Определенные события какие-то вспоминаются евангелистом Иоанном тоже. И это представление, скажем, о целостности евангельской истории у нас от этого не сложится. Поэтому мы возьмем за основу вот, изложения евангельской истории синоптический принцип. Что это такое? Есть такая книга, она издавалась раньше, она издается сейчас, называется «Синопсис», «Синопсис», где евангельские события расположены приблизительно так, как сейчас это считает наука, приблизительно в хронологическом порядке. Вот, понимаете, да? В хронологическом порядке от первых событий евангельской истории до вознесения Иисуса Христа на небо. И в этот контекст со мной, то есть мы изучаем не отдельные Евангелия, Мы рассматриваем жизнь Иисуса Христа, жизнь Его на этой земле. И обращаемся к разным, в разное время обращаемся к разным текстам, к разным свидетельствам того или иного Евангелия. И в результате у нас таким образом целостность, собственно, земной жизни, она не теряется. Нам именно это важно. Не изучение текста как такового. Мы же с вами не ученые, мы с вами христиане, которые хотят полнее понять учение Христово, замысел Христа, и насколько это понятно, насколько это возможно проникнуться большей, ну, как минимум, благодарностью ко Христу, влечением к личности, к лицу Иисуса Христа. Вот, и поэтому нам целостный взгляд на священную историю Нового Завета просто насущно необходим. И мы будем пользоваться вот таким хронологическим принципом. Ну, несколько слов скажу, вот это, так скажем, больше для общего развития, в жизни это не пригодится, но иногда у людей возникает все-таки этот вопрос, и мы его обговорим. Принято считать, в современной науке принято считать, я и другой конструкции употребить не смогу, не сумею, что самым Евангелием, которое самым последовательным образом учитывает хронологический принцип, является Евангелие от Луки. Он старается сделать это максимально хронологически достоверно. Насколько это ему удается, мы не знаем. У нас нет, скажем так, эталона, как вот, по которому можно представить, насколько это достоверно. Но все-таки вот принято считать и ориентируется обычно на хронологию, заданную Евангелием от Луки. Евангелие от Матфея представляет нам систематический принцип изложения. Именно благодаря этому принципу мы имеем такой замечательный текст, очень интересный, очень важный, очень, разумеется, полезный, как Нагорная проповедь. То есть, так называемая Нагорная проповедь. То есть, евангелист Матфей хотел создать систему, он хотел систематизировать. Вот тут сейчас мы расскажем о чудесах, вот сейчас мы приведем притчи, сейчас мы поговорим учение о притче о царстве, потом притча о том, вот тут обличение фарисеев, вот тут вот о судьбах мира и так далее. Он систематизирует все то, что сказал, вообще сказал в своей жизни Иисус Христос, пытается систематизировать. И благодаря этому он все, что говорил Христос, и им понимается как нравственное учение, он соединяет в некий текст, получается Нагорная проповедь в нашем варианте, состоящая из трех глав, 5, 6, 7 глава Евангелия от Матфея, где действительно собрано только нравственное учение, вот, как должен жить человек. Причем настолько концентрировано, настолько последовательно, настолько методично, что действительно христианин может открыть Евангелие от Матфея, открывать его хоть каждый день, и этого законченного текста, законченной, скажем так, отрывка евангельского, ему будет достаточно, чтобы черпать и черпать и черпать и черпать из него в течение всей своей жизни, пытаясь вычерпать это до дна, хоть как-то это пытаясь реализовать в своей жизни, понимая, что ничего не получается. А Евангелие, скажем, от Иоанна, это Евангелие, написанное после всех Евангелий, и с точки зрения Иоанна Богослова, это такое повествование, то есть это, как ему вот представилось, он знал все Евангелия, он читал все Евангелия, ему казалось, что они нечто очень главное упустили. И своим Евангелием он пытается этот пробел восполнить. И в сущности он приводит беседы, которые никто больше не приводит. ну, скажем, поразительный факт, но факт. Евангелисты говорят о великих чудесах Спасителя, но никто не говорит о воскрешении Лазаря. Но ведь это ж высшее чудо, которое совершил Христос, воскрешение Лазаря четверодневного. Все евангелисты о нем молчат, говорит только Иоанн Богослов. Почему другие евангелисты об этом не сказали? Почему? Ведь это, ну, это же известно было всем, это общеизвестное событие. А говорит только он. Они говорят о входе Господне в Иерусалим. Они говорят о засохшей смоковнице. А о воскрешении Лазаря не говорят. Странно. Странно. И поэтому, на самом деле, дополнение и сами беседы, которые приводит евангелист Иоанн, они раскрывают не столько нравственное учение Спасителя, сколько богословие, сколько как это спасение происходит. Потому что все беседы Иисуса Христа об этом, о том, как будет спасаться человек, о тайне действия Святаго Духа. И вот это мы увидим, понаблюдаем. И как ни странно, именно, ну, в современном богословии так принято, именно Иоанн Богослов задает в современной библеистике ту хронологическую канву, на которую ориентируются все исследователи Священного Писания. Он разделяет всю жизнь Иисуса Христа на отрезки, связанные с четырьмя Пасхами. Вот. Он, как благочестивый иудей, приходил на празднование Пасхи всю свою жизнь. Это закон Божий. Он, как праведник, исполняющий закон, приходил на празднование Пасхи в Иерусалим, как это должен был делать всякий мужчина. И поэтому, когда он начал свое земное служение, он, естественно, продолжает каждую Пасху приходить в Иерусалим. И каждый раз на этой Пасхе происходит конфликт между иудеями и Христом. Они не ходят за ним, стараются не ходить за ним по Галилее. И получается даже такое, что для того, чтобы отдохнуть от этого конфликта, побыть с учениками наедине, а не в толпе Иерусалима, Христос уходит вот это в галилейские пределы, где иудеев, фарисеев, ну, в смысле, вот фарисействующих иудеев, то есть вот этого толка, это направление иудейского, и гораздо меньше. Иудеи, естественно, там живут, он сам иудей. Но вот именно таких ревнителей, книжников, первосвященников, приближенных их, фарисейской секты или ереси, ее по-разному называют. Вот этих людей там в Галилее очень мало. А когда он приходит в Иерусалим, всегда вспыхивает конфликт. И в конце концов этот конфликт и приводит к тому, что Христа убивают в четвертую Пасху, в день четвертый, накануне, точнее, дня, собственно, четвертой Пасхи, в 14-го Нисана его убивают. Вот, и поэтому три Пасхи он пребывает в Иерусалиме, и вот вся его жизнь делится очень удобно между этими тремя Пасхами. До первой Пасхи, между первой и второй, между второй и третьей, между третьей и четвертой. Четвертая Пасха, Пасха страданий и события после воскресения, их там совсем немного. Вот это стало такой фабулой, в которую вписывается жизнь Иисуса Христа. Но это вот такой вводный, как это говорят, пропедевтика такая, подготовительная, некая преамбула к тому, что мы будем заниматься, чтобы вы примерно представляли, чем мы будем заниматься. Но начнем мы со следующего, поскольку мы избираем для себя хронологический принцип, мне он представляется правильным, то вот я спрошу вас, с чего, значит, с какого события начинается евангельская история. Вот, собственно говоря, это самое, все очень просто. Все очень просто. То есть люди, которые не читают непрестанно Евангелие, для них все просто. Либо они отталкиваются от богослужебного круга двунадесятых праздников, и тогда они называют либо Благовещение, либо Рождество, у кого что вперед вспыхнет сознание. Те, которые вот по-другому, они начинают, поскольку вспоминают начало Евангелия, и наша четверть Евангелия начинается с Евангелия от Матфея, они начинают сразу с Рождества, ой, с родословия, где перечисляются имена, или там, с чего начинается Евангелие от Иоанна. На самом деле, первое событие евангельской истории – это явление ангела первосвященнику Захарии. Если хотите, Благовещение Захарии. Не Благовещение Пресвятой Богородицы, а Благовещение Захарии. Если хотите, так называть, конечно, не принято. В праздничном круге это событие называется как зачатие Иоанна Предтечи Елизаветы. Вот. Но я не случайно называю это Благовещением. Потому что то, что происходит там, в храме, это именно начало осуществления Евангелия, а значит, благовестие. Он приносит Захарии радостную весть, но Захария этого не уразумел. Вот. И поэтому мне хотелось бы начать вот именно немножко про это событие рассказать. Напомнить вам, вы, конечно, хорошо это знаете, вы регулярно обращаетесь к Священному Писанию и почти всегда присутствуете на празднике зачатия Иоанна Предтечи, поэтому я знаю, что вы все это хорошо знаете, но все-таки. Некий Захарий, священник именем, детей у них нету с Елизаветой, в летах они преклонных, и вот он служит перед Богом. И он служит, как и положено священнику, не только там, где стоит жертвенник, на котором приносятся жертвы, но и в отделении храма, называемое святое. Там, где стоит золотой жертвенник, собственно, и называемый алтарь, семисвечник, столы со хлебами предложения, вот, за отдельной загородкой стоит отделение храма, называемое Святая Святых. Захарий туда не входит, ибо входить туда не имеет права. Он только здесь занимается своим священническим делом. Вот, и когда он стоит, кадит, явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника кадильного. Захарий, увидев его, смутился, и страх напал на него. Ангел же сказал: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и назовешь имя ему Иоанн, и будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей. И многих из сынов Израиля обратит ко Господу Богу их, и предидет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, чтобы представить Господу народ приготовленный». И сказал Захария ангелу: «Почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных». Ангел сказал ему в ответ: «Я Гавриил, предстоящий перед Богом, и послан говорить с тобою и благовестить тебе это». И вот ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как это сбудется, за то, что не поверил словам моим, которые сбудутся в свое время. Очень простая, в принципе, и бесхитростная история. Через какое-то время, ангел, этот же самый архангел Гавриил, явится перед Марией, и, как известно, она отреагирует иначе на явление ангела и скажет: «Се, раба Господня, буди мне по слову твоему». Вот. И у нее тоже родится сын. Что странного в этом явлении ангела Захарии? Странно поведение Захарии. Но не то, чтобы каждый священник каждый день, когда служит, видел ангелов. Неплохо, конечно, кому-то так может показаться. Вот. Но так не бывает. Не каждый день. То, что он смутился, и то, что он испугался, и то, что он вздрогнул, замер на месте, реакция вполне естественная для любого человека, священник он или нет. Он остановился, замер перед ангелом. В этом ничего неожиданного, ничего греховного, ничего неправильного нет. И он ему говорит о том, что у него родится сын, и сын это будет великим. Что должен сказать Захария?
Слава Богу.
Ну, надо так надо, родиться так родиться. Но что должен еще сказать человек? Ну, что еще надо? То есть, нам приходит и говорит волю Божию, он же понимает, он Богу служит, он священник, является ангел. Ангел говорит: у тебя родится. Ну, благодарю, родится, слава Богу, буди воля Господня. Есть утешение на старости лет. Что диктует ему, почему я узнаю это? Ибо я стар, и жена моя в летах преклонных. Почему он смущается? Почему он требует у Бога доказательств? Почему? Ведь он же праведный человек. Зачем просить у Бога доказательств? Для чего искушать Бога? Бог сказал: ладно, скажем, мы не знаем, что будет, просим Бога явить какой-нибудь знак, что наша молитва услышана. Но здесь сам ангел пришел и сказал, что будет так-то и так-то. Надо просто покориться. А он не покоряется. И это странно, ведь он праведный человек. Почему он не покоряется? Почему? Сомнение в чем? Он видит наверняка ангела. В чем он сомневается? В присутствии ангела? Что ангел будет лгать? Но это мы живем в 21 веке, мы задаем, начитавшись книг разных, в том числе и о прелести, начинаем спрашивать, откуда, да не оттуда, не соблазниться бы, не плеститься ли. У них все было проще. Но ему говорят, что это будет, уже будет, ему говорят. Все, вопрос решенный. У тебя родится сын. Почему нет радости? Знаете, хорошая вещь. Эта история напоминает один очень известный, вам, по крайней мере, известный сюжет. Был на земле один человек. У него была очень большая, огромная мечта освободить свой народ. Он попробовал, у него не получилось. И он впал в уныние и перестал мечтать об этом, а, пропади они пропадом, все равно ничего не будет. И когда он стал старым, ему явился не ангел, ему явился сам Бог в неопалимой купине. И говорит, а теперь иди и избавляй народ. Что сказал Моисей? Что сказал Моисей? Я не хочу. Все это переводится, я не хочу. Дай мне прожить спокойно. Я не хочу всего этого. Я устал. Я ждал, 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 хотел, 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 ждал, хотел, а теперь не хочу. Вот, и Бог разгневался на него, и сказано об этом, что разгневался на него. Испугавшись этого гнева, Моисей все-таки пошел, и то чуть-чуть не пострадал на пути в Египет, ибо до конца не понимал всей высоты и святости, возложенной на него миссии. Так все было непросто. И вот тут история повторяется. Захария устал ждать. Ему уже ничего не надо, он старый. Он уже не то чтобы смирился, он уже привык быть один. И он этого не хотел. Но если так, то он неправеден. А Писание называет его праведным. Праведный человек любит Бога и доверяет ему. И вот есть такая мысль, которая помогает понять поведение Захарии. Ведь Захария, если он праведен, он молился. И здесь, стоя в алтаре, он молился. И там сказано, что множество народа молилось вне, во время кождения. Народ молился вовне, а Захария молился внутри. Но молился он не о сыне. Не о сыне. Молился он о Христе. Ведь подошли времена и сроки. И все священники, и все книжники это знали. И когда придут эти волхвы с востока и спросят, где, им скажут, ясно, Вифлееме. И никто не удивился этому вопросу, потому что знали все, сроки подошли. По всем книгам Священного Писания наступили времена явиться Мессии. Никто не упрекнул ведь Христа, почему ты пришел не вовремя. Все понимают, вовремя так и нужно. Никто не сомневается, что это Он. Просто Он им такой не нравится. И Он молился о том, чтобы скорее, видя, как бедствует народ от развращения, как бедствует народ от римлян, как страдает народ под властью Ирода, который не должен быть царем, потому что он не иудей по плоти. Мучаясь от всего этого и видя стенания народа, он как священник выражает это в своей молитве: «Господи, пошли Спасителя!» И тут является ангел и говорит: «У тебя родится сын». Я не о сыне молился. Зачем мне сын? Зачем мне все это надо? Я молюсь о спасении народа, а ты меня вместо вот этого служения высокого, возвращаясь к рождению сын? И вот это разочарование, ему не хочется уже этого, он думает о другом, и он не смог перестроиться от этой молитвы за народ, за людей, о том, что ему какое-то личное, совсем неуместное благовестие дают. И он не очень расслышал, так скажем, так представим, расслышал, что ему говорится о том, что он обратит сердца людей к Богу. Он не понимает до конца еще, он поймет это за 9 месяцев. Он до конца не понимает, что это не просто ребенок, что это очень важный ребенок. Ребенок, без которого Мессия, Христос, прийти не может. ибо нужен кто-то, кто укажет на него.